Виктор Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер.
Комментируя ситуацию, эксперт...
Эксперты о проблемах интеграции мусульман в европейское общество, расследование катастрофы российского авиалайнера в Донецкой области. Коллеги вспоминают известного актера Виктора Павлова. Кроме этого, обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, мы переходим к главной международной теме этого часа нашей программы. В Германии продолжается расследование попытки теракта в поезде. Второй подозреваемый в подготовке этого преступления, не состоявшегося, слава богу, сдался властям в Ливане. Несмотря на то, что договора о выдаче разыскиваемых преступников между Германией и Ливаном нет, немецкие следователи рассчитывают на то, что подозреваемый вскоре окажется в их руках. Многие эксперты считают, что именно с этой истории можно начинать отсчет террористической активности молодых мусульман в Германии. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Комментируя ситуацию, эксперт по терроризму Эльмар Тевесен сказал, что Германии важно было бы убедиться, что речь идет о двух радикализированных одиночках, а не о группе. Но эксперт считает, что установление отсутствия, стоящей за попыткой теракта группы, не было бы поводом для успокоения. Общеизвестно, что здесь, в Германии, есть много молодых людей, которые, как минимум, были бы готовы принять участие в подобных действиях. В недавнем репортаже телепрограммы журнала «Шпигель» о мусульманских подростках в Бонне и Гамбурге многие из них откровенно делились своими представлениями о мире, и одна теория мирового заговора сменяла другую. Одни говорили, например, об 11 сентября, о подготовке которого спецслужбы США якобы знали, но позволили терактам осуществиться для создания повода нападения на Ирак. Недавнюю историю в Лондоне подростки интерпретируют как акцию для отвлечения внимания от конфликта в Ливане. И о последней немецкой истории с бомбами в чемоданах тоже было высказано мнение, что это все игра немецких спецслужб, которые даже оплатили работу двух молодых ливанцев. Почему? Для чего? На это один из подростков ответил в камеру. «Ведь все это крестовый поход протестантов». Конец цитаты. Попытки терактов в Германии подростки в принципе осуждают, а последнюю историю с бомбами в чемоданах считают маневром, отвлекающим от реальных проблем иностранцев в стране. Один из участников беседы сказал: «Да мы хотим здесь спокойно жить и работать. Работы мы хотим, работы. Так и скажите в вашей передаче». Но от так называемой интеграции в немецкое общество эти мальчики далеки, а информацию о мире и его устройстве черпают в основном из программ, принимаемого через спутник канала «Аль-Манар», телевидения «Хизбаллах» с ежедневной аудиторией в мире в 6 миллионов человек. Вахид Вадакхак, сотрудник немецкого института исследования средств массовой информации Ближнего Востока. «Аль-Манар» получает финансовую помощь из Ирана и ведет себя, соответственно, как орган, ретранслирующий представления пропаганды Ирана, в частности, о необходимости уничтожения Израиля и о героизме террористов-самоубийц. Полиция продолжает расследование, и сегодня президент Федерального полицейского управления Германии Йорг Цирке заявил: «Мы исходим из того, что в случае с чемоданами действует группа. Мы сейчас расследуем, насколько велика была поддержка других, оказанная двум исполнителям теракта. Но мы уверены в том, что поддержка была. Чего мы пока не знаем, это то, идет ли речь о международной организации или о локальной немецкой». Возникновение новых локальных террористических групп в Германии может быстро стать реальностью. Оба арестованных ливанца, например, познакомились в Германии и подготовили теракт, хотя один из них всего несколько месяцев назад впервые приехал в страну. Похоже, что в истории немецких служб безопасности и охраны порядка начинается новая глава, глава борьбы с непосредственной угрозой исламского терроризма в стране. Говорит эксперт Клаус Янзен из Союза немецких государственных следователей. Но этой истории ничего не кончается. У нас есть информация о многочисленных случаях вовлечения молодых мусульман в процессы, чреватые терроризмом. Для борьбы с угрозой нам нужны будут новые силы, соответствующие квалификации. Это потребует в будущем серьезных инвестиций для того, чтобы криминалисты могли профессионально действовать на новом и трудном поле борьбы, говорил Клаус Янзен из Союза немецких государственных следователей. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжим тему. Мусульмане, живущие в странах Европы, их социальные и бытовые проблемы после взрывов на транспорте в Лондоне и Мадриде и убийстве в Голландии известного режиссера Тео Ван Гога стали предметом академического изучения. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Ряд экспертов сегодня высказывают мнение, что таким государствам, как, например, Великобритания, Нидерланды или Дания, столкнувшимся с ростом исламского радикализма, можно было бы воспользоваться опытом Франции по интеграции мусульманской диаспоры в жизнь общества, страны, справившейся с этой задачей, по их мнению, наиболее успешно. Во Франции живут около 5 миллионов мусульман, то есть почти 8% всего населения страны. Возможно, поэтому французские власти накопили больше опыта общения с мусульманами и лучше понимают смысл и основные постулаты их религии, чем, к примеру, чиновники Великобритании или Дании, где количество исповедующих ислам жителей составляет менее 3%. После массовых беспорядков в пригородах Парижа и других городов Франции в прошлом году, организованных в основном мусульманскими подростками, французская модель интеграции иностранцев в общество подверглась жесткой внешней критике. В первую очередь французских чиновников и полицейских упрекали в систематической дискриминации выходцев из Северной Африки и в непонимании принципов, по которым строится жизнь любой исламской диаспоры за рубежом. Однако Джоди Аллен, старший редактор, базирующийся в Вашингтоне независимой исследовательской службы «Центр Пью», занимающийся, среди прочего, изучением общественного мнения по разным вопросам в десятках стран мира, в интервью «Радио Свобода» высказала другое мнение.
Если мы вспомним прошлогодние беспорядки во Франции, то, как мне кажется, они были вызваны в гораздо большей степени экономическими причинами, чем проблемами религиозного характера. В основе их лежит высочайший уровень безработицы среди французских мусульман, а не некое их жгучее желание любым способом изменить либо уничтожить отличную от своей веру окружающих людей.
Мусульман Франции, как и мусульман других стран Европы, разумеется, беспокоит угрозы безработицы. Однако, в отличие от своих единоверцев, живущих по соседству, только французские мусульмане, по мнению Джоди Аллен, без отторжения принимают мировоззрение своих новых соотечественников.
Примерно каждые 8 из 10 французских мусульман прямо говорят, что хотели бы перенять стиль и образ жизни коренных французов. Столь горячее стремление к ассимиляции резко контрастирует ситуации в соседней Испании, несмотря на то, что испанские мусульмане приезжают сюда из тех же самых государств Северной Африки. Только 53% всех мусульман, живущих в Испании, признают, что хотели бы перенять стиль жизни и мировосприятие испанцев. И только 41% британских мусульман стремится подражать британскому образу жизни. Но в Германии эта планка опускается всего до 30%. То есть мы видим, что именно мусульмане Франции чувствуют себя в этой стране в каком-то смысле как дома. Когда мы задаем вопросы по поводу таких вещей, как, к примеру, ядерные разработки Ирана, то получаем поразительные результаты. На вопрос, вы поддерживаете или осуждаете стремление Ирана обладать оружием массового уничтожения, 71% французских мусульман отвечает «осуждаем», в то время как только 41% мусульман Британии придерживается схожего мнения. Сразу понимаю, что столкнулся с двумя видами диаметрально противоположного мировоззрения. Я думаю, тут отчасти дело в французской культуре и также отчасти в бытовой культуре жизни их семей в Северной Африке. То есть в более светских, свободных взглядах, признании факта, что вероисповедание и жизнь в обществе, в государстве – разные вещи.
Это было мнение Джоди Аллен, старшего редактора, базирующейся в США независимой исследовательской службы «Центр Пью», в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине опознаны тела более 80 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент «Радио Свобода» Гульсапар Мурадова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах Свободы» через 45 минут. И в продолжение темы жизни мусульман в европейских странах. Службы безопасности в британских аэропортах намерены сортировать пассажиров по религиозному признаку после того, как недавно был раскрыт террористический заговор, который, участники которого намеревались взорвать чуть ли не 10 сразу авиалайнеров в полете. Эти меры очень противоречивы, и критика этих мер правозащитниками, мнение экспертов. Одна из главных тем очередного выпуска программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина, в эфире «Свободы» в 10 вечера по Москве. Сразу после выпуска новостей в 10 вечера. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Сейчас самая острая тема международная, конечно, это формирование международного миротворческого контингента для размещения на юге Ливана. Как американские газеты реагируют на последние события?
Комментарий в газете Christian Science Monitor написан двумя бывшими офицерами миротворческих сил ООН. Авторы пишут: «После продолжавшихся более месяца бомбардировок Израилем ливанских территорий, число ливанцев, поддерживающих Хизбаллах, нисколько не уменьшилось, если не возросло. Причиной является оказываемая Хизбаллах быстрая и существенная помощь пострадавшим. Если миротворческие силы ООН не смогут восстановить нормальные условия жизни ливанцев, несколько последующих месяцев станут просто перерывом в войне». Учитывая поддержку Хизбаллах ливанцами и тот факт, что у Ливана нет другой силы, кроме Хизбаллах, которая могла бы противостоять Израилю, начни он войну, совершенно нереалистично полагать, что новые силы миротворцев смогут или разоружить Хизбаллах, или уменьшить его притягательность. Чтобы преуспеть в выполнении своей миссии, международный контингент миротворцев должен привлечь Хизбаллах к сотрудничеству, пишут авторы статьи в газете Christian Science Monitor. И продолжают: также важно для восстановления стабильности в Ливане избежать вероятности, что контингент миротворцев будет восприниматься как орудие в руках Израиля, для чего необходимо признать обязательным соблюдение интересов безопасности и Израиля, и Ливана. У международного контингента миротворцев есть серьезный недостаток – незнание языка и местности. Для преодоления этого препятствия необходимо призвать на помощь и разместить в Южном Ливане несколько тысяч солдат ливанской армии. Далее в статье читаем: «Стало привычным бичевать ООН в случае неудач, но миссия миротворческих войск будет настолько успешной, насколько этого захотят страны-участницы. Создание нового усиленного контингента миротворцев само по себе достижение, но главная работа достанется дипломатам. Вовлечение военного аппарата Хизбаллах в ливанскую армию должно стать главной задачей дипломатии». Это были выдержки из комментария в газете Christian Science Monitor.
И давайте перейдем ко второй международной теме, тоже восточной, которая сейчас занимает первые страницы газет, я имею в виду Иран.
Комментарий, который я выбрала, несколько ироничный. Это журналист в газете Washington Post, его написал, вот что он пишет: «Слишком тоскливо хорошим летним утром, когда мы все должны быть на пляже, слушать звуки тамтамов, призывающих к военным действиям против Ирана. Вскоре заговорит ЦРУ о своих точных ударах, а Дональд Рамсфельд, наш министр обороны, начнет говорить загадками о том, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что не знаем, и что мы не знаем, что не знаем. Обо всем этом можно начать волноваться после Дня труда. Давайте вместо этого погрузимся в таблоидные новости, в которых у нас, хвала Всевышнему, нет недостатка. Во-первых, действительно ли Том Круз настолько потерял разум, что у студии Paramount были все причины расторгнуть с ним контракт? Нельзя забывать о том, что его последний фильм «Миссия невозможная 3» обещает принести около 400 миллионов долларов. И это такие деньги, за которые можно стерпеть любые выходки, пишет автор комментария в газете Washington Post. Далее читаем: «Том превратился в человека, с которым многие не хотят сидеть рядом в самолете во время длинного перелета. Я бы мог посоветовать ему обратиться к врачу и получить рецепт на какое-нибудь успокаивающее лекарство, против которых он так бурно выступает, но тогда я буду выглядеть перед вами злодеем». Давайте возьмем другую таблоидную новость. Объявление Джоном Марком Карром, что именно он убийца малолетней Джон Бене Рэмзи. Спорю, что скоро мы узнаем, что он никакого отношения к убийству не имеет. Разве кроме того, что сидит в его криминальном мозгу, куда даже самым храбрым из нас страшно заглядывать. Такому подонку место не просто в тюрьме, а под ней. И, наконец, пишет автор комментария в газете Washington Post, последнее, отвлекающее своей запредельностью сообщение. Телеканал CBS объявил, что в следующем сезоне в его реалити-шоу с падающим рейтингом «Оставшийся в живых» Survivor команды будут разделены по расовому признаку. Белые будут соревноваться с афроамериканцами, с испаноговорящими и с выходцами из Азии. «Это сообщение я приберег на конец моего комментария», — пишет автор. «Давайте признаемся, нас это все волнует больше, чем проблема Ирана». Это были выдержки из комментария в газете «Вашингтон Пост».
Спасибо, Ирина. Действительно, яркость и острота международных тем, в общем, на самом деле, сильно преувеличена по сравнению с проблемами обычных людей и, конечно же, с таблоидными новостями. Это был обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Информационную программу «Время свободы» продолжит серьезная экологическая тема. Речь пойдет о новом ядовитом пятне, который движется с китайской территории в сторону российской. Хабаровские экологи считают, что ядохимикаты, попавшие в результате выброса с китайского завода в приток реки Сунгари, не попадут в Амур. Однако власти Хабаровского края заявляют, что готовы к любому варианту развития событий. С подробностями наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин.
Сброс ядохимикатов произошел 20 августа. Однако хабаровчане узнали об этом только 23 числа. Официальный же ответ от генконсульства КНР в Хабаровске пришел только накануне вечером. Из него следует, что в реку Манню, приток Сунгари, действительно произошел сброс ядовитых веществ. Правда, не бензол, как сообщалось ранее, а ксилидин, производное от анилина. Вице-губернатор Хабаровского края Владимир Сыркин.
В то же время по информации сказано, что в воду было незаконно сброшено загрязняющие вещества, основным компонентом которых является ксилидин, достаточно ядовитое вещество, но точных данных по этому поводу я еще раз обращаю внимание всех, нам не поступило.
Всего в реку Манню попало 10 кубометров ядохимикатов. Это вещество, так же как и бензол, опасно для человека. Вот что сказал начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бордюк.
Он является ядом крови, блокирует дыхание митохондрий, разрушает печень, канцероген.
Однако, по заверениям китайцев, основная масса ядов в Амур не попадет.
Но, судя по данным, предоставленным китайской стороной, китайские специалисты успешно блокировали поступление ксилидина и других веществ в реку Сунгари. Установили заградительные дамбы, установили дамбы из активированного угля. По китайской информации, в реке Сунгари загрязнителей этих не выявлено.
Тем не менее, власти Хабаровского края готовы к любому варианту развития событий. По расчетам Дальневосточного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, пятно загрязнений может достичь устья Сунгари 3-4 сентября, а Хабаровска 7-8 сентября. Как сообщил руководитель Дальневосточного управления гидрометеорологии Александр Гаврилов, до сих пор неизвестно, какова концентрация ядов, попавших в воду. Сейчас уровень Амура составляет 3,5 метра, и это существенно может разбавить концентрацию вредных веществ, если они попадут в Амур, отметил Гаврилов. Как сказал начальник управления охраны окружающей среды Хабаровского края Виктор Бордюк, уже сейчас будет начат совместный с китайцами мониторинг Сунгари и Амура.
Отслеживать прохождение в городах, расположенных ниже деления, это Харбин, Дзямусы, Тунзян, общаться с их специалистами по мониторингу. Будем смотреть в устье Сунгари, проверять, возможно, на наличие других загрязнителей, продуктов распада ксилидина.
Напомним, предыдущая похожая авария произошла 6 апреля на заводе в окрестностях китайского Харбина. Тогда вспыхнули 3 цистерны с химическими веществами. Еще 2 взорвались. Сам завод расположен в 3 километрах от реки. Специалисты предполагали смыв химикатов в реку в случае сильного половодья. Однако сильного паводка на Сунгари в этом году не случилось. В цистернах, загоревшихся при пожаре на китайском заводе, были нефтепродукты и бензол. Всего порядка 60 тонн химикатов. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
А мы переходим к другой региональной екатеринбургской теме. В городе Невьянске Свердловской области в ближайшие выходные будут праздновать День башни, главной достопримечательности здешнего музея-заповедника. У города богатая история, именно здесь заработал один из первых на Урале железноделательных заводов. А сам Невьянск был официальной вотчиной знаменитых заводчиков Демидовых. Из Невьянска передает екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Главный архитектурный памятник Невьянска – наклонная каменная башня, построенная в 1725 году по приказу Акинфия Демидова. В отличие от знаменитой итальянской падающей башни в Пизе, Невьянская башня именно наклонная, хотя точных сведений о причинах постройки такого сооружения до наших дней не дошло, говорит научный сотрудник Невьянского исторического музея Любовь Двинских.
Наша башня, она кривая. Она имеет наклон необычный. Вот четверик наклоняется сильно. Вот сейчас немножко выглянуло солнышко – и вот по ребрышку видно, да, какое оно кривое. А первый восьмерик, посмотрите, он в другую сторону пошел. Второй восьмерик, он имеет свой угол наклона. Третий восьмерик почти вертикальный. А вот купол со шпилем уже абсолютно вертикальный. И наклониться так после окончания строительства она, конечно, не могла. То есть она бы целиком наклонилась и давно бы упала.
Высота башни 57,5 метров. Отклонение по вертикали почти 2 метра. При Демидовых в башне располагались канцелярия и архив железноделательных заводов, химическая лаборатория и тюрьма знаменитых заводчиков. По одной из самых известных легенд, где-то здесь Демидовы чеканили фальшивое серебро и золото, но никаких документальных подтверждений этому, по словам Любови Двинских, так и не было найдено. Историки нашли только тайную комнату внутри башенной стены.
Как говорят, это единственный дверной блок башни, который с момента ее строительства сохранился. Вот они такие были двери. Чугунная коробка, железная. Дверь. Открывается очень легко, хотя весит, ну, явно много, да? И вот мы с вами сейчас пройдем в самое тайное, наверное, помещение внутри нашей башни, по лестнице внутри стены. Что значит 1,75 м толщина стен в нижней части башни? Пойдемте. Итак, вот мы с вами в помещении, в котором и родилась самая знаменитая легенда о башне. Вот, играя как-то в карты с императрицей, Акинфи много проиграл ей, расплачивался серебряными рублевиками, и она его возьмет и спросит, чьими расплачиваешься, своими или моими. Он отшутился, дескать, тема матушка твои. Тем не менее, она направила сюда, в большой тайне от Акинфи, грозного обер-прокурора Вяземского. Но Акинфи был в последний момент предупрежден о приезде этого человека. Он приказал открыть шлюзы и затопил подвал вместе с сотнями людей, прикованными цепями к стенам, вместе с запасом монеты, оборудования, сырья и так далее. Монета Кинфет никто не видел, но легенда вышла вот из этой комнаты.
При советской власти башню превратили в склад, рядом с которым дымила котельная Невьянского механического завода. А в соседнем православном Спасо-Преображенском соборе был устроен цех по производству артиллерийских снарядов. В 2000 году, в преддверии 300-летия Невьянска, было решено вывести храм и башню с территории механического завода. Заводской забор передвинули, собор передали православной епархии, а башню – историческому музею. За 5 лет ее полностью отреставрировали, а на колокольне восстановили часовой музыкальный механизм, заказанный для Невьянской башни в Англии в 1730 году. По словам реставратора Александра Саконцева, сегодня часы могут исполнять 20 мелодий, а колокола, сохранившиеся с тех же времен, отбивают время каждые 15 минут.
Циферблаты были сняты, утрачены, к сожалению. Все тут было разбросано. Вот, голубиного помета, говорит, полметра, наверное, пришлось по фотографиям восстанавливать. Большинство подлинно, а если что-то приходилось делать, то мы делали по той технологии, по которой были изготовлены, не изначально. То есть тут трудились и химики, и металлурги, и кузнецы, все виды специальностей.
По пятницам часовой механизм исполняет вальс Мендельсона, а в башне торжественно регистрируют браки. 4 года назад администрация города приняла решение об учреждении специального дня Невьянской башни. Он празднуется в последнюю субботу августа. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Невьянск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Одна из главных тем – что и как пил Джеймс Бонд? Беседа с моим коллегой, с кем не буду раскрывать карты, который сочинил в соавторстве книгу об агенте 007. Не пропустите, в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, рубрики «Один день в истории Радио Свобода», «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», очередной выпуск «Истории Запада и Востока» и еще кое-какие интересные материалы. Но пока в Москве 18 часов 30 минут и сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине опознаны тела более 80 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. В числе пассажиров, помимо россиян, были граждане Финляндии, Нидерландов, Франции и Германии. Сегодня началась отправка опознанных тел в Петербург. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 11 других подсудимых получили от 2 до 5 лет лишения свободы. Из них 6 человек условно. Суд признал, что нападение было совершено на почве национальной ненависти. В Ашхабаде приговорена к 6 годам заключения корреспондент Радио Свобода Агульсапар Мурадова. 2 правозащитника на том же судебном процессе получили по 7 лет лишения свободы каждый. Суд был закрыт закрытом. Все трое были арестованы в июне. Адвокаты к ним не допускались. В московской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке в понедельник. Общее число жертв достигло таким образом 11. В больницах остаются 30 человек. Прокуратура Чечни обещает проверить обстоятельства исчезновения Элины Эрсиноевой, нештатного корреспондента независимого еженедельника «Чеченское общество». Эрсиноева была похищена в Грозном 17 августа. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают в Брюсселе вопросы, связанные с формированием миротворческого контингента в Ливане. В обсуждении принимает участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Россия исключила введение санкций против Тегерана, в очередной раз подчеркнув, что кризис вокруг иранской ядерной программы должен быть разрешен путем переговоров. С заявлением выступил сегодня министр обороны России Сергей Иванов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 25 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 августа 91 года. После путча. Эссе Дмитрия Волчика.
«Живем все эти дни, как во сне. Дрогнул железный Феликс, покачался и рухнул. А тайная мечта каждого советского человека – шарахнуть камнем в окно Лубянки. Неужто и она станет явью? Все может быть, но стоит ли обольщаться? Сегодня нам предлагают выместить гнев на памятниках. Кто спорит? Давно пора уже отвезти на свалку всех этих феликсов, да и закопать, наконец, главный труп страны, смердящий на Красной площади. Так что, успокоиться на этом и по домам? Не этого ли от нас хотят? Жаждут отделаться малой кровью, отдать на заклание 10, 20, 100, пусть 1000 проштрафившихся аппаратчиков, сдуру поддержавших Янаевский комитет. Система, вот главный обвиняемый. Спору нет, Крючков виновен, Язов виновен, Янаев и вся эта шушера. Система способна регенерировать отрубленные органы. Наше возмездие сводится пока что к одному – наказать тех, кто предал Горбачева. Не слишком ли мелкая задача, тем более, что Горбачев сам окружил себя предателями, уклончиво рассуждая об этапах перестройки, специфике страны, необходимости проводить реформы не торопясь, культурно, как он выразился на пресс-конференции. Культурно – это с Язовым-то и Крючковым. Последовательно, со сворой жалких дубинноголовых мерзавцев, которые, обладая всем необходимым, даже государственный переворот не сумели провести как следует. Пора признать, если мы сейчас успокоимся после краткого демократического оргазма, путч неизбежно повторится. Кажется, нам все время хотят подсунуть пустышку вместо реальной картины происшедшего. Почему, например, провалился путч? Нельзя же всерьез принимать романтическую версию о том, что из-за 10 БТРов, перешедших на сторону Ельцина. Ключевые события горбачевского правления остаются до конца непонятыми. Собирается ли он и впредь формировать руководство страны из агентов большевистско-номенклатурной мафии? И пока не сломан хребет системы, она вполне переживет потерю отрубленных членов в лице Язова, Крючкова и Пуга. Незаменимых у нас нет. Не будем себя обманывать. Выигран пока лишь самый первый и самый легкий бой.
Дмитрий Волчек. После путча. Радио «Свобода». 25 августа 91 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От истории, пусть и недавней, 15-летней давности, перейдем к самой острой современности, к высоким технологиям. О новостях в этой сфере наш обозреватель Александр Костенский.
Главная тема выпуска. Начальник управления Российской Федеральной службы по надзору в сфере связи Владимир Новиков заявил, что в данный момент в России выдано 38 лицензий на цифровое телевещание. В ближайшее время будет определен бесплатный социальный пакет телеканалов, и все передатчики будут переведены в цифровой режим. В 2015 году Россия должна будет полностью перейти на цифровое телевидение. О перспективах цифрового вещания в России рассказывает Владимир Губайловский.
Социальный пакет телеканалов будет предназначен предоставляться бесплатно. В пакет войдут телеканалы, вещающие сегодня более чем на 60% территории России. В городах с населением больше 200 тысяч жителей вещание будут оплачивать сами телеканалы за счет прибыли от рекламы. А в городах с населением меньше 200 тысяч человек трансляцию этих телеканалов будет оплачивать государство.
Новости коротко. Компания Apple заплатит Creative Technology $100 миллионов в порядке внесудебного урегулирования патентного спора. Компания Creative обвинила Apple в использовании запатентованных Creative технологий при создании музыкального плеера iPod. Creative заявила, что Apple воспользовалась запатентованным принципом построения музыкального меню в плеерах и потребовала отозвать iPod с рынка. $100 миллионов станут платой за патент на право использования программного обеспечения Creative во всех производимых Apple товарах. Японская компания NTT Docomo начинает продажи мобильных телефонов, которые способны загружать музыку и видео в 10 раз быстрее, чем существующие модели. Docomo первой в Японии начинает предоставление доступа по протоколу HSDPA, который обеспечивает скорость загрузки данных на телефон до 14 мегабит в секунду. К 2008 году компания планирует осуществить полное покрытие территории Японии. Тестирование 100-долларовых ноутбуков, разработанных лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института, начнется осенью сразу в нескольких странах. В тестировании примет участие Таиланд. Власти этой страны намерены раздавать недорогие портативные компьютеры бесплатно и надеются, что ноутбуки постепенно смогут заменить традиционные учебники. В тестировании 100-долларовых ноутбуков также примут участие Нигерия, Бразилия и Аргентина.
Александр Костинский, панорама новостей высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И вновь новости, только не политические или технологические, а культурные. Печальное известие. В Москве на 66-м году жизни скончался ведущий актер Малого театра, народный артист России Виктор Павлов. Павлов снялся более чем в 120 фильмах, роли во многих из них, «Проверка на дорогах», «Адъютант его превосходительства», «Место встречи изменить нельзя» принесли ему известность. Виктора Павлова вспоминает его друг, заместитель руководителя Малого театра Борис Любимов.
Когда я думаю о уходе Виктора Павлова, Вити, как я называл его почти полных 43 года, мне сразу приходит на ум одна довольно страшная мысль. Он с того курса, где учился Олег Даль, где учился Виталий Соломин, так безвременно ушедший из жизни. И, конечно, Вите на 65 лет для артиста Малого театра – это детский возраст. Он выпускник Щепкинского училища. Он пришел в театр «Современник» вместе с Олегом Далем, и я, работая в том же 63-м году осветителем, просто видел все его первые шаги на сцене, его эпизодическую роль в спектакле «Белоснежка и семь гномов», где он играл гнома Среду, в «Голом короле», куда они ввелись вместе с Олегом Далем. Я бы сказал, что он своим абсолютным комедийным даром, яркостью, сочностью красок, он не очень вписывался в тогдашний «Современник». Вот почему начались его блуждания по театрам. Он ведь работал и в Ермоловском театре, и в театре Маяковского. И все-таки, конечно, самое основное его место пребывания, основные артистические достижения в театре – это Малый театр. Это человек, от которого просто исходила радость и продолжение комедийного существования не только на сцене, где он его излучал и тратил вот с той щедростью, на которую способен только крупный артист, но и радость продолжения шуток, розыгрышей, бесконечных рассказов, ужимок, подмигиваний за кулисами, в коридорах, в грим-уборной. Он был не просто комедийным актером. Вот то несомненный драматический дар, который он тоже был, и который, как мне представляется, в кинематографе больше всего проявился в фильме «Место встречи изменить нельзя», в нем в полном полной мере может быть и не очень раскрыт. Болезнь рана к нему подбиралась, и количество, так сказать, таких предупредительных залпов по нему было достаточно много, как организм его вот эти последние 5-6 лет выдержал, не знаю. Тем не менее, в Малом театре он продолжал играть, пускай небольшую роль, но все-таки играл. Даже и в последние мучительно трудные для него годы в развалину он не превратился.
Актера Виктора Павлова, который умер в Москве на 66-м году жизни, вспоминал его друг, заместитель руководителя Малого театра Борис Любимов. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Александр Гостев.
Владимир Владимирович Путин оказался скверным переводчиком с персидского. Так начинается статья под заголовком «Иранский цугцванг» на интернет-сайте ежедневного журнала. Автор материала, журналист, известный эксперт по военно-политическим вопросам Александр Гольц, пишет.
Два месяца назад, после встречи с иранским президентом Ахмадинеджадом, глава российского государства поторопился сообщить журналистам. Иранская сторона положительно отреагировала на сделанные 6 странами предложения по выходу из кризиса. Речь шла о предложении, выдвинутом 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. В нем Тегерану предлагалось до 31 августа остановить процесс обогащения урана. В обмен были обещаны всевозможные экономические преференции. Сейчас выясняется, что Путин чего-то недопонял. 22 августа Тегеран выдал свой ответ. Смысл его ясен. Тегеран не намерен прекращать обогащение урана. Мало кто сомневается, что эта страна поставила своей целью создание ядерного оружия.
По словам Александра Гольца, иранский отказ поставил «шестерку» в положение цугцванга, когда любой ход неизбежно ведет к проигрышу.
Вашингтон настаивает на введении экономических санкций. Знающие люди утверждают, что Владимир Путин, разозленный обманом иранцев, велел, чтобы и Россия присоединилась к таким санкциям. Проблема, однако, заключается в том, какими именно будут эти санкции. Для Ирана чувствительны только те, которые ограничивают экспорт нефти. Трудно поверить, что на это согласится Китай, потребляющий значительное количество иранских энергоносителей. Такие ограничения неизбежно приведут к резкому росту цен на нефть и, стало быть, к дальнейшему замедлению экономического роста стран Запада. Есть другой облегченный вариант санкций, предполагающий запрет на передачу Ирану технологий, которые могут быть использованы при создании ядерного оружия, а также запрет на въезд в страны шестерки иранских чиновников. Очевидно, что такие санкции будут чисто символическими и, скорее наоборот, укрепят режим аятолл в уверенности, что он может противостоять любому международному давлению. Военное давление со стороны США и Израиля выглядит тоже весьма сомнительно. Очевидно, что американцы завязли в Ираке и Афганистане, а израильтяне после Ливана вряд ли готовы еще к одной военной операции. Как видим, куда ни кинь, везде клин. При любом раскладе событий Тегеран не только продолжит работу над созданием ядерного оружия, но и представит себя мусульманскому миру в качестве единственной силы, способной дать отпор зловредному Западу.
Автор материала на сайте ежедневного журнала констатирует, настала пора задуматься о том, как осуществлять политику сдерживания Ирана. А то ведь и оглянуться не успеем, как оттуда, как из дружественной Северной Кореи, полетят ракеты, предупреждает Александр Гольц.
Понятно, что есть несколько вариантов выхода. Один – попытаться найти в очередной раз что-то конструктивное в иранском документе и начать новые бесплодные переговоры с Ираном. Другой вариант, требующий гораздо больше настойчивости и доброй воли, я бы сказал, попытаться все-таки выработать совместную позицию всей шестерки. К сожалению, этот вариант наиболее рациональный, но маловероятно, что он будет реализован, потому что и Китай, и Россия имеет вполне определенный интерес.
Мнение журналиста и эксперта по военно-политическим вопросам Александр Гольца на сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гостев.
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, главная новость этого часа. В Санкт-Петербурге горит Троицкий собор. По предварительным данным, обрушился купол. Пожару присвоен 4-й номер сложности по 5-бальной шкале. Переходим к другим новостям этого часа. На Украине опознаны тела более 80 погибших при крушении российского авиалайнера Ту-154. В Воронеже главный обвиняемый в убийстве студента из Перу Игорь Павлюк приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В московской больнице скончался еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. В понедельник общее число жертв достигло таким образом 11. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Центральный банк России сохраняет свой прогноз темпов роста потребительских цен в стране в течение 2006 года – 8,5%. Об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. По его словам, к 21 августа накопленная с начала года инфляция составила 6,9%. Цены на нефть в мире повысились в четверг на 1% после сообщения об угрозе возникновения новых тропических ураганов в регионе Мексиканского залива, на американском побережье которого сосредоточены основные нефтяные терминалы США и крупные мощности нефтепереработки. В конце августа 2005 года на эти районы обрушился ураган Катрина, оказавшийся самым разрушительным за всю историю Соединенных Штатов. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти. Швеция выступила против строительства североевропейского газопровода по дну Балтийского моря, поскольку это может нанести серьезный вред экологии региона. Такую позицию разделяют и немецкие экологические организации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Морской участок протяженностью в 1200 километров будет протянут от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Первую нитку планируется ввести в эксплуатацию в 2010 году. Премьер-министр Швеции Горан Персон заявил, что прокладка по дну Балтийского моря может потревожить подводные захоронения отравляющих веществ вблизи острова Готланд, в непосредственной близости от мест, где на морском дне со времен Второй мировой войны покоятся запасы химического оружия. По мнению Персона, проект следует перенести на сушу. Точку зрения премьер-министра Швеции разделяют и защитники окружающей среды из Германии. Говорит эксперт по Балтийскому морю немецкого филиала Всемирного фонда защиты дикой природы Йохен Ламп. Серьезность проблемы мы пока не можем реально оценить. Нам известно, что советское правительство затопило в море часть оружия. Мы считаем, что эта проблема должна быть серьезно изучена. И если оружие или мины или боеприпасы будут найдены, то они должны быть обезврежены. Я хорошо понимаю позицию шведского правительства и согласен с тем, что все экологические проблемы, связанные со строительством, должны быть предварительно тщательно изучены. Мы находимся в постоянном контакте с российским филиалом Всемирного фонда защиты дикой природы. Коллеги высказывают подобную же озабоченность. На наш взгляд, сроков следует придерживаться только в том случае, если будут соблюдены немецкие и европейские экологические стандарты. Строительство также нанесет ущерб фауне Балтийского моря. В первую очередь речь идет о рыбах. Они будут вынуждены покинуть места своего постоянного обитания, а это негативно отразится на размножении рыб, особенно балтийской сельди. С другой стороны, мы еще не знаем толком, что же произойдет с морским грунтом в результате строительства. В Германии наши идеи встречают поддержку со стороны партии «Зеленых». Что касается общественности федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, которую эта проблема должна затрагивать в первую очередь, то здесь население поддерживает строительство. Этот проект принесет много рабочих мест. В земле Мекленбург-Передняя Померания очень высокая безработица – 20%. После окончания Второй мировой войны информация о захоронении трофейного химического оружия на дне Балтийского моря долго и тщательно скрывалась. скрывалась. Из недавно опубликованных советских военных архивов стало известно, что речь идет о десятках тысяч тонн авиабомб, артиллерийских снарядов, химических фугасов, дымовых мин, снаряженных такими ядами, как иприт, хлороцетафен и дифенилхлорарсин. Наибольшую опасность для окружающей среды представляет иприт, который при определенных обстоятельствах гидролизуется, соединяясь с водой и образует токсичные вещества, сохраняющие ядовитые свойства в течение нескольких десятилетий. Опасные для здоровья ядохимикаты накапливаются и в рыбе Балтийского моря, которую рыболовецкие корпорации ежегодно добывают сотнями тысяч тонн. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В России заявления шведского премьера называют политическими, говорит директор Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Но это чисто политическое заявление. Он же ведь не заявлял тогда, когда был подписан документ, а заявил тогда, когда ему было выгодно произнести именно этот тезис. Просто знаю одно, что этот газопровод проходит вне тех мест, где затапливалось химическое оружие Германии в 1947 году. Затопление, произведенное советской стороной.
Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос на тему, как потратят россияне 1 миллион долларов, если выиграют в лотерею. О результатах рассказывает директор по коммуникациям ВЦИОМа Игорь Эйдман.
Большинство предполагает потратить деньги на потребление, на квартиру, машину, учебу, отдых. Таких 51%. Отложить на счет в надежном банке, купить государственные облигации или сделать другие не высокодоходные, но надежные капиталовложения предполагает 27%. Гораздо меньше тех, кто готов рисковать выигранными деньгами ради получения больших доходов. То есть вложить в высокодоходные, но рискованные проекты, в акции растущей компании, в ПИФы и так далее, готовы только 10%. Не больше и тех, кто готов отдать деньги на благотворительность, только 11%.
Добавлю, что около 1% россиян не знают, как потратят 1 миллион долларов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 78 копеек, на завтра 26,79. Курс евро на сегодня 34,21, на завтра 34,20. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают $1.27.
Это была экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Михаил Соленков. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» мы вновь возвращаемся к последствиям катастрофы российского авиалайнера Ту-154 в Донецкой области. В Донецке продолжается процедура опознания погибших пассажиров и членов экипажа этого самолета. Как сообщают агентства, опознано уже более 80 тел. А самолет МЧС России уже доставил из Донецка в Санкт-Петербург некоторые тела погибших. С подробностями о ситуации в Донецкой области и о ходе работы комиссии, которая заседает в Донецке по расследованию причин этой катастрофы, корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
На месте катастрофы в 40 километрах от Донецка начинается сбор фрагментов разбившегося самолета. Все они, по словам представителя МЧС России Вадима Серегина, будут доставлены в Москву для проведения детального исследования.
Начинается работа по сбору и отправке на место проведения экспертизы фрагментов самолета. Всю технику тяжелую представляет украинская сторона. Мы со своей стороны оставили здесь 109 человек личного состава для из Южного регионального центра, для того, чтобы проводить эту работу.
В российской же столице специалисты занимаются расшифровкой двух бортовых самописцев. Первые результаты этой работы должны появиться на будущей неделе. А в Донецке продолжается весьма мучительная для родственников процедура опознания, говорит украинский министр транспорта и связи Николай Рудьковский.
Продолжают прибывать родственники погибших на место опознания. Опознание происходило двумя путями. С одной стороны, через компьютерную систему, а потом непосредственно на месте часть людей выезжала прямо на место. Продолжается работа с родственниками для того, чтобы все могли выехать на площадки и принять участие в опознании.
Для идентификации останков более 50 тел потребуется анализ ДНК. Эта экспертиза, по словам российского министра транспорта Игоря Левитина, будет проведена в Ростове-на-Дону.
Россия берет на себя все обязательства по тому, чтобы информировать родственника, когда ему можно будет приехать взять своего родственника для того, чтобы его захоронить.
Самолет МЧС России с первыми погибшими, прошедшими процедуру опознания, в пятницу приземлился в Санкт-Петербурге. Еще несколько тел были доставлены на вертолете в Анапу и Краснодар. Представители правительственных комиссий Украины и России до расшифровки черных ящиков воздерживаются комментировать возможные версии трагедии. Между тем, в прессу просочилась информация о последнем разговоре экипажа с землей. На записи можно разобрать три слова командира экипажа Ту-154 Ивана Карагодина. «Все, съезжаем, конец». На языке летчиков это означает «падаем». Предполагается, что самолет, пытаясь обойти грозовой фронт сверху, мог выйти за свой практический потолок, который колеблется в пределах от 11,5 до 12 километров. Специалисты не исключают, что его подбросило потоком воздуха не менее чем на 800 метров, и это привело к его сваливанию в плоский штопор. Из такого критического режима полета лайнеру выйти практически невозможно. Ряд российских изданий в пятницу опубликовали материалы, в которых указывают, что виновными в произошедшей катастрофе могут быть украинские наземные службы. По мнению некоторых экспертов, ошибку могли допустить диспетчеры Харьковского зонального центра, которые должны были увести самолет из грозовой области. По словам представителей украинской комиссии, расследующих причины этой катастрофы, обвинения в адрес диспетчеров в данной ситуации безосновательны. Известно, что при обходе самолетом грозового фронта удаление должно составлять не менее 10 километров от его границы. Эти показатели строго контролирует бортовой метеолокатор воздушного судна, а если оказывается, что обойти облачность невозможно, по существующим инструкциям экипаж должен вернуться на запасной аэродром. Именно так поступил турецкий самолет, совершавший рейс из Стамбула в Донецк в тот же день и примерно в то же время, что и разбившийся Ту-154. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в последнем на сегодня выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово. Какие сегодня главные темы?
Добрый вечер. Кирилл, по-прежнему главная трагическая тема – это обсуждение версии гибели самолета Ту-154 под Донецком. Вот ровно то, о чем рассказывал сейчас наш с вами коллега Владимир Ивахненко из Киева. Причастны ли к катастрофе украинские авиадиспетчеры? Как идет опознание тел погибших? Министры иностранных дел ЕС обсуждают параметры миротворческой операции в Ливане. И, похоже, это главная международная тема сегодняшнего дня. Отправит ли Россия своих военных на Ближний Восток? Что они могут там сделать? Как смогут помочь? Об этом говорит эксперт Радио Свобода. В Чечне отмечают все последние недели день рождения Ахмада Кадырова в таком восточно-советском стиле. Понравится ли, например, зрителям спектакль о покойном лидере республики? Сколько мостов и школ построено в Чечне в честь дня рождения бывшего уже покойного вождя? Вот такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 августа. Эфир итоговой программы «Время свободы» через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте программу «Время гостей». Моя коллега Анна Качкаева обсуждает проблемы соотношения экономических и политических проблем России с экономистом Ириной Ясиной и директором Центра по изучению России Университета дружбы народов Игорем Чубайсом. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. Всего вам доброго.
Хизбаллах почувствует нерешительность международного сообщества, ситуация еще больше осложнится.
Плутон отнесен к другой категории, которая называется карликовая планета.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Казалось, что он был агентом под псевдонимом Яцек, причем в коммунистические времена работал в руководстве местного отделения «Солидарности».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.